О чем вы хотите с нами сегодня поделиться?
Мы будем говорить о умиротворении, об этом состоянии, которое может достигнуть человек в этой жизни. Вот. И есть много принципов, правил, следуя которым это состояние приходит человеку. Вот. Это не нечто недостижимое, это вполне реальная вещь. Просто нужно знать, как действовать, как относиться к жизни. Об этом поговорим.
Хорошо, ну давайте начнем. Я думаю, что нам вначале нужно вас немножко послушать, а потом у нас, может быть, появятся какие-то вопросы, уточнения, и мы вступим в диалог с вами.
Да, хорошо. Ну вообще, если разобраться, если посмотреть поглубже друг другу в сердце, и если человек может заглянуть в свое сердце, он, можно понять, что в этом мире люди испытывают некую боль, некий страх. Вот эти эмоции, вот эти переживания, которые находятся в сердце человека, преследуют каждого в этом мире. Об этом говорит Шримад-Бхагаватам, древний ведический трактат. Говорит о том, что страх преследует каждого. И это можно видеть, даже если посмотреть, например, на зверей, птиц. Воробей, когда ему, если бросить кусочек хлеба воробьям, они когда будут клевать, они будут постоянно озираться по сторонам, боясь, что кто-то вдруг у них заберет или наступит на них, или еще что-то сделает. И вот у людей есть вот это чувство страха, переживания, беспокойства. И человек не может найти некое умиротворение, потому что это чувство преследует его постоянно в этом мире. Так вот здесь устроено все. И это чувство заставляет каждого создавать некое эго. Потому что, когда мы вступаем в взаимодействие друг с другом, то мы можем чувствовать боль, потому что очень сложно общаться, если есть в сердце эгоизм. И вот когда два человека, у которых есть эго, начинают общаться, то тогда они причиняют друг другу боль, тем более, если есть гордость, зависть, а этими качествами не лишены большинство из нас. Вот, и поэтому каждый в этом мире, так, если честно признаться себе, посмотреть на других, носит эту боль с собой. И люди сейчас ходят к психологам вот, в поисках какого-то облегчения вот этой боли, сходят за советами и очень часто не получают никаких вразумительных ответов на свои вопросы. Как же избавиться от этих страданий, от этих переживаний, от этих беспокойств? Недавно на лекции Олега Сунцова одна женщина встала и задала вопрос. Она спросила, вот почему такая вещь происходит? Я когда хожу на психологические тренинги, мне только хуже становится. Потому что в основном на этих тренингах говорят, вы должны просто легко относиться к жизни, не думайте о своих проблемах, забудьте, выкиньте это из головы, посмотрите немножко с другой стороны. И все это некие поверхностные решения, которые не дают глубины человеку, не дают понимания того, а как же, собственно, кардинально избавиться от этой боли, которую человек носит внутри. И поэтому, выйдя из таких тренингов, с такого тренинга, человек чувствует себя еще хуже, чем после того, как он пришел на него, потому что он понимает, может быть, у других хорошо, но у меня-то все плохо. И проблема в том, что люди, которые ведут эти тренинги часто, психологи, они сами носят такие же проблемы в сердце, то есть это нерешенные вещи для них. И когда к ним приходят люди на консультации, они пробуют, ну, как на подопытных, кроликах или еще на ком-то, вот эти методы, различные методы внешние, и посмотреть, работает или не работает. Вот сказал что-то человеку, сработало, нет? Может быть, я смогу потом применить, может быть, у меня сработает. И вот в основном ситуация так и обстоит, что никто не может помочь друг другу в этом мире, потому что нету глубинного знания. Потому что нету понимания некой глубинной природы. И вот что говорят веды по этому поводу. Человек обретает умиротворение тогда, когда он находит свою глубинную природу, когда он становится самим собой, когда он нащупывает внутри вот это состояние вечности, потому что по природе каждое живое существо является вечным. И это легко понять по своей жизни, эту вечность можно нащупать в себе очень просто. Есть наше желание, наше стремление быть вечным, жить счастливо всегда, никогда не умирать, всегда испытывать любовь, наслаждение, блаженство. Вот эта природа, которая проявлена в нас, это и есть наша истинная природа. Вот. И вопрос только в том, как же эту природу обрести по-настоящему. И вот в этом лежит ключ к решению вот этих проблем, вот этой боли. Поэтому сегодня мы будем затрагивать некие концептуальные, глубинные вещи. Не знаю, насколько мы успеем все пройти, потому что об этом можно очень много говорить, очень долго. Но, может быть, какие-то важные вещи мы затронем. И для того, чтобы приступать к теме умиротворения, нужно для начала понять, что такое ум, хотя бы в двух словах. Ум – это тонкая структура психики человека, это тонкое тело, у нас есть грубое тело, которое состоит из земли, воды, огня, воздуха, об этом говорит Бхагавад-гита. Это элементы материальные, которые состоят из атомов. И есть тонкое тело, и вот эта вещь для многих непонятна, что же такое тонкое тело. Мы не видим этих законов, по которым работает это тонкое тело. Да, если для нас обычные законы очень понятны, там, смешал белую жидкость с черной жидкостью, получил темно-серую жидкость. Очень все просто, понятно, мы это видим. Но есть другие более тонкие законы, которые есть, которые мы ощущаем, но мы их не видим, поэтому их сложно понять. Например, законы нравственности. Это тонкий психологический закон. И если человек не понимает этот закон, то он будет нарушать его. А из-за нарушения этого закона, как любой недобропорядочный гражданин, который нарушает закон, он будет чувствовать беспокойство. Потому что человек, который нарушает законы, хотя его могут не словить сразу, но он чувствует, что расплата, она скоро. И у него появляется страх, он начинает беспокоиться, он понимает, что он делает что-то не то, начинается борьба с собственной совестью. И у него появляется это внутреннее состояние неумиротворенности. Поэтому простой пример. Вы едете в автобусе, и кто-то засунул руку к вам в карман, достал ваш кошелек и положил себе в карман. И с физической точки зрения ничего не произошло. Просто горстка атомов перекочевала из одного места в другое. Но мы понимаем, что есть более глубинные вещи. Эти более глубинные вещи – это тонкие морально-нравственные законы. Потому что почему расстраиваться? Ничего же особо не произошло. Но мы понимаем, нам больно, что кто-то украл у нас кошелек. Да? Нам причинил какую-то боль, тонкую психологическую боль. Смотрите, когда мы говорим одно слово кому-то, то человек может обидеться. Если мы говорим другое слово, человек может обрадоваться, воодушевиться. Это все тонкие законы, мы должны знать эти законы. Потому что когда человек нарушает законы, он никогда не будет чувствовать умиротворение. Потому что этот мир – это некая гармоничная структура. Есть макрокосм, мезокосм, микрокосм. И вот этот мир, мы, общество, мы построены по определенным принципам, по определенным законам. И если мы знаем эти законы, если мы следуем этим законам, то естественным образом мы будем чувствовать защиту от этих законов. Эти законы на санскрите называются дхарма. Если человек следует дхарме, своей природе, по которой он устроен, если человек следует законам этого мира, если он вступает в гармоничные отношения, не нарушает, например, один из принципов, первых принципов счастливой жизни – это принцип ахимса. Принцип ненасилия, который проповедовал Будда, когда он приходил на эту землю. Этот принцип говорит о том, что если мы кому-то причиняем боль, то эта боль будет отражаться в нашем сердце. Потому что все мы связаны не только на грубом физическом уровне, но также на тонком уровне. Есть эти связи. Например, если вы видите насилие, то вы чувствуете внутри боль. Потому что есть некая связь. И эта связь тонкая. И вот это вот ум. Это вот тонкое тело. И тонкое тело не такая простая структура. Потому что мы видим, что очень часто тонкое тело человека, оно фактически разрушено. И когда у человека тонкое тело страдает, болеет, когда в нем что-то неисправно, то человек постоянно испытывает беспокойство. И когда оно доходит до некой пиковой точки, то человек впадает в глубокую депрессию, испытывает скорбь. У него могут начаться психические отклонения. К слову, сейчас в основном если брать статистику, по разным странам, в разных странах, конечно, статистика разная, но больше 50% людей на планете страдают психическими отклонениями. И эти психические отклонения – это результат неправильных действий, неправильной жизни, незнания законов этого мира. Когда человек нарушает законы, то он будет чувствовать ответ от этого мира в не очень приятной форме, он будет испытывать эти беспокойства. Поэтому это очень важная, очень актуальная тема, которую нужно изучать, и изучать не один день, не один час, и не просто изучать, а пытаться применять в своей жизни. И если человек применяет в жизни это знание, то, конечно же, он будет чувствовать, что его жизнь становится намного лучше. Его жизнь будет обретать некий радостный характер. Потому что в Бхагавад-гите говорится, когда человек осваивает это знание, то он испытывает радость. Если человек не испытывает радость, познавая что-то, ну, например, мы учимся в школе, мы идем в институт, если счастье, если знание, которое мы получаем, не приносит нам счастья, глубины умиротворения и удовлетворения, это означает, что счастье не усвоено, либо не понято, либо это не то знание. Знание должно приводить человека к состоянию самоосознания. Вот это настоящее знание. Когда человек понимает себя, понимает свою глубинную природу, понимает свою духовную природу, то тогда он может по-другому начать реагировать на те ситуации, которые к нему приходят. Он сможет побороть всю боль, которая у него в сердце, он сможет ее выгнать из этого сердца. Даже, скажем так, он сможет заменить вот эту боль, вот эти страдания на счастье и любовь в своем сердце. Потому что природа души – это природа любви, природа, которая наполнена счастьем. И когда человек осознает эту природу, то он и счастье это может транслировать вокруг себя. Он может его распространять, и другие люди становятся счастливыми вокруг него. И он начинает чувствовать еще большее счастье. Ну, такова духовная природа. Поэтому...
Корень... Не вспомнился в мультике, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется.
Да, точно, это как раз таки закон. Потому что мы все связаны, и один из основных источников, если мы уже затронули, вот беспокойств, которые приходят человеку, это неправильное выстраивание отношений с другими людьми. Все мы знаем о законе кармы, если кто-то не знает, то нужно узнать, потому что это закон, принципиально важный, понимание этого закона, который рассказывает и говорит, описывает то, что любое действие, которое мы совершаем, несет последствия. И наше настоящее – это результат наших прошлых поступков. Причем настоящая ситуация не только внешняя, но также и внутренняя ситуация. Если мы испытываем печаль, беспокойство, расстройство, депрессию, это означает лишь то, что мы причиняли боль другим живым существам своими прошлыми поступками. Просто потому, что мы не знали законов, не знали, как строить отношения. И боль причиняет человеку тогда, когда мы действуем по отношению к нему из эгоизма, из гордости, из желания что-то получить от него. Это желание эксплуатации. Сейчас этим желанием пронизан фактически весь мир. Люди хотят эксплуатировать друг друга. Люди хотят эксплуатировать природу. Люди хотят эксплуатировать животных. И у них это очень хорошо получается. Мы видим, сколько животных убивается на бойнях, как загрязнена природа. Про отношения очень даже не хочется говорить сейчас, потому что доходит до того, что люди начинают, например, ну, такая ужасающая сводка, которую недавно... Я узнал о том, что действительно в Китае люди уже едят своих детей. И это нормально, прийти в ресторан и заказать суп из младенца. Младенцев поставляют из деревень, потому что у них проблема с рождаемостью. Там один ребенок, там нужна лицензия. Ужасные вещи происходят. И это происходит лишь потому, что человек не понимает законов этого мира, не понимает законов счастливой жизни. И когда он не понимает этих законов, то сердце его черствеет, сердце его грубеет. И он начинает жить так, что он своим просто присутствием, он приносит людям страдания. Но вот по закону кармы все возвратится к человеку. Обязательно. И он будет испытывать вот эти же страдания. И часто к нам приходят страдания для того, чтобы мы поняли, какую боль мы причиняем другим людям. Поэтому, когда к нам приходят страдания, разумно поступить будет так. это понять, что эти страдания пришли вследствие моих прошлых поступков, вследствие моего прошлого неправильного поведения. И поэтому я должен постараться принять ответственность за свои прошлые поступки. Может быть, я не знаю, какие это были поступки, я могу не помнить. Может быть, это было в далеких прошлых жизнях. Но если страдание пришло, означает, что есть за что. И если есть за что, значит, ответственность лежит на мне. И поэтому, когда к человеку приходят страдания, они естественным образом заставляют человека задуматься. Нужно задуматься и нужно раскаяться в своем неправильном поведении. Подумать, это же я, наверное, такую боль причинял другим. И вот когда человек пытается избавляться от этого эгоизма, от этой гордыни, и пытается что-то делать бескорыстно ради других людей, то тогда естественным образом люди поворачиваются к нему другой стороной. И он начинает испытывать умиротворение в отношениях. Потому что вот это и есть проблема. Проблема в отношениях – это эгоизм. Женщина хочет эксплуатировать мужчину, мужчина хочет эксплуатировать женщину. Во всех отношениях, которые можно проследить, есть этот момент эксплуатации. И вот когда человек избавляется от этого настроения эксплуатации, вот тогда человек может испытывать счастье в отношениях. И вот это счастье, вот эта любовь, она будет приносить ему умиротворение в сердце. Беспокойства будут уходить. Вот это один из принципов, который человек должен понять, что его внутреннее состояние напрямую зависит от того, как он ведет себя с другими людьми. И начинать нужно, конечно же, с собственной позиции, собственного подхода к этой жизни. Понять, что я являюсь творцом своей судьбы. Я сотворил свое настоящее, и я творю сейчас, сегодня, своими ежесекундными действиями, встречами, которые происходят с другими людьми. Всеми действиями я творю свое будущее. Я должен это четко осознавать, если я желаю себе добра и блага. Я должен это понимать, это закон. И по этому закону придут последствия. Это закон кармы. Вот, и у ума есть разные состояния. Описывается два состояния крайних у ума в Бхагавадгите. Ум может быть лучшим другом человека, и ум может быть худшим врагом человека. И вот в основном сейчас люди живут с худшим врагом внутри себя. Вот такая ситуация. Люди очень сильно испытывают переживания, страдания и боль. И эти страдания и боль приходят как внешне, так и внутренне. И в основном внутренне, потому что мы внешнее воспринимаем через то, что у нас внутри. Вот эта психика, наше тонкое тело, это та призма, через которую мы смотрим на этот мир. И если призма это как очки, если вы одеваете зеленые очки, весь мир будет в зеленом цвете. Если розовый, весь мир будет в розовом цвете. Поэтому для того, чтобы стать счастливым человеком, нужно начать работу над собой. Нужно начать работу со своим тонким телом. Работа с тонким телом – это целая наука. Это не какая-то мистика. Это понимание законов этого мира и правильное поведение в этом мире. Потому что тонкое тело, у него есть разные структуры. Первая структура – это ум, внешний ум, который связан с чувствами. И его функция – это принимать и отвергать. Вот он что-то хочет, начинается желание. Я хочу, хочу, хочу. Дайте мне вот это. Очень сильное желание возникает. Получить. Либо если мы чего-то не хотим, то возникает желание избежать любой ценой. Не хочу, появляется страх столкнуться вот с этим. Потому что мы наверняка в прошлом испытывали боль. И потому что Веда говорится, что даже во сне мы не можем увидеть того, что мы не видели в прошлых жизнях. Просто это как-то комбинирует наш ум во сне. Если мы видели золото и гору, то получается золотая гора. Подобным образом, если мы в прошлом сталкивались с какой-то болью, то в этом настоящем мы будем пытаться избежать эту боль. Отсюда берутся фобии, например. Человек может не понимать, почему он так боится замкнутых пространств. Вот с позиции реинкарнации это очень просто объясняется. В прошлых жизнях человек испытал сильную боль. Может быть, его поместили в какое-то замкнутое пространство, он долго сидел в тюрьме, или он еще, может быть, он умер каком-то замкнутом пространстве. Он испытал вот эту вот боль, и поэтому в этой жизни он боится встретиться еще раз с этой болью. И поэтому он пытается избежать этого. И вот это функции ума, две функции. Принимать и отвергать. Хотеть и чего-то пытаться избежать. И он постоянно вот между этими двумя полюсами бегает. Постоянно беспокоится. Он как кресло-качалка. То в одну сторону, то в другую. Но никуда не едет. Вот так, таков этот внешний ум. Но есть еще одна структура, которая способна работать и изменять вот это состояние ума. Это разум. И разум обладает очень сильным могуществом. Разум – это структура, которая способна интуитивно чувствовать, что правильно, что неправильно. Это интуитивное чувство истины. То есть вот вы идете, и какая-то ситуация происходит. И у вас выбор, что сделать, помочь или не помочь человеку. И интуитивно, если у вас чистый ум и чистый разум, вы поймете сразу же, как помочь человеку, что нужно сделать. Вам это знание будет из сердца дано. Но если у вас нет этого чистого разума, чистого состояния ума, то, скорее всего, вы не будете знать, как действовать, или будете действовать неправильно. Человек действует неправильно, когда на него влияет невежество. Человек начинает путать, что хорошо, что плохо. Посмотрите, такой человек, который находится под влиянием невежества, он считает свои действия, которые приносят страдания ему и другим, правильными. Как, например, когда человек путает, что такое хорошо и что такое плохо, можно вспомнить пример Иисуса Христа, когда его был Варава, преступник, и Иисус Христос, и их вывели, двоих, на площади, там было много людей, простые люди. Их спросили, кого вы выбираете, и они выбрали преступника. Вот человек, у которого разум затмен вот этими низшими гунами природы, он начинает путать религию и безбожие.
Чтобы помиловать, вот я уточню, кто может не помнит.
Еще раз что?
Выбрали для того, чтобы помиловать.
Да, для того, чтобы помиловать. Да, помиловали преступника, и Христу пришлось нести крест, и его распяли. То есть такой человек, он путает, что правильно, что неправильно, потому что разум очень слабый. И вот для того, чтобы разум делать сильным, нужно очень хорошее общение с людьми, у которых есть чистый разум, чистое состояние разума. Потому что разум, он направляет судьбу человека. Разум – это та сила, внутренняя воля, которая способна направлять каждую секунду действия человека в ту сторону, которую он выбрал, как действовать. То есть разум способен установить цель жизни. Высшую цель. У человека должна быть высшая цель. Все его действия должны быть направлены на достижение этой высшей цели. Он должен понять смысл жизни, должен понять свою природу. Должен изменить свою природу с эгоистической природы на бескорыстную, на служение Богу и людям. Это высшая цель. И разум – это та сила, которая будет помогать человеку реализовать это в своей жизни. Справиться со всеми своими недостатками и правильно вести себя в самых сложных ситуациях. Нужен для этого чистый разум. В разуме коренится мудрость человека. Как есть эта история про Будду, когда его отравили, он сказал, что если даже Будде дадут яд, то из Будды изойдет только любовь. И он так и жил. Посмотрите, мы много яда в жизни получаем. И этот яд приходит от нашего тела. Мы болеем, стареем, умираем. Этот яд приходит из отношений неправильных с другими людьми. Этот яд приходит от того, что у нас внутри тонкое тело может быть не очень хорошим состоянием, постоянное беспокойство. Человек очень зависит от настроения. Человек зависит от настроения других людей. Он очень подвержен этим влияниям. Он не может найти внутри опору. Вот. И для того, чтобы вот это все преодолеть, для того, чтобы у человека была способность справиться с этими проблемами, чтобы у человека была способность этот яд извлечь из своего сердца, человеку нужен чистый разум. И чистый разум направляется знанием. Человек должен изучать, как правильно жить и как ему поменять себя. Потому что когда человек получает знания, у него появляется, во-первых, понимание того, как это делать. Во-вторых, у него появляется сила в разуме для того, чтобы изменить это. Потому что эта сила приходит от людей, которые так живут, которые следуют этому знанию. Во всех священных писаниях прославляется вот это общение со святыми людьми. Говорится, что даже один миг общения со святым человеком способен принести такое благо человеку, которое он даже не способен осмыслить сразу. Может измениться вся жизнь человека в лучшую сторону. Потому что природа человека, внутренняя, глубинная, она очень великолепно описывает веды. Душа по природе наделена всеми самыми лучшими качествами. Мы на самом деле наделены этими качествами. Вопрос в том, почему мы не проявляем эти качества в жизни. Просто потому, что сейчас наша духовная природа, духовное тело покрыто тонким и грубым телом. И в этих тонких и грубых телах очень много боли, очень много страха, очень много страданий, переживаний, эгоизма. Очень много вещей, которые закрывают от нас самих. Понимание вот этих качеств, на которые я бы мог опереться и следовать в жизни. Проявлять эти качества. Ведь хочется проявлять эти качества. Каждому нормальному человеку, разумному человеку хочется быть хорошим человеком. Хочется приносить другим счастье. Не хочется приносить боль и страдания. Если человеку хочется приносить боль и страдания другим, это уже маньяк. Это уже психически больной человек. Это вот как раз-таки тонкое тело нарушено, искалеченное. Каждому нормальному человеку хочется приносить другим счастье. И это наша природа. Это наше законное право, и мы можем это делать. Вопрос чистоты. Поэтому в Бхагавад-гите описывается, что есть два состояния нашего ума. Первое состояние – это когда он друг, второе состояние – это когда он враг. И враг, ум становится врагом, когда у человека грязный ум. И ум становится другом, когда у человека чистый ум, чистая психика. Когда психика очищена от вот этой боли. Потому что человек неправильно себя ведет, человек причиняет другим боль лишь потому, что он сам испытывает эту боль. И вот чтобы избавиться от этой боли, нужно общаться с людьми, которые не желают нам зла, которые не завидуют нам. Это общение со святыми людьми, мы должны стремиться к этому общению, потому что даже одна секунда такого общения способна будет принести нам такое умиротворение, такое счастье, опираясь на которое мы сможем полностью поменять свою жизнь. Таково могущество. Итак, умиротворение – это некий результат. Это не процесс. Умиротворение – это результат. Это состояние, которое приходит в результате того, что человек правильно живет. В результате того, что человек правильно строит свои отношения. В результате того, что у человека есть цель в жизни, высшая цель. И в результате того, что человек постепенно, планомерно идет к достижению этой высшей цели. В результате того, что человек обретает себя, обретает свою природу. В результате этого к человеку приходит умиротворение. И есть много тонкостей, нюансов. Вот я думаю, у нас нет времени. Очень, очень интересная, обширная тема. Может быть, в следующих эфирах мы затронем. Сейчас осталось где-то 15 минут до конца эфира. Поэтому можно ответить на вопросы, пообщаться на эту тему.
Спасибо вам, Александр. Те, кто хотят пообщаться, могут прямо сейчас написать на сайт vedaradio.fm. А еще быстрее будет, если вы просто позвоните по скайпу. Я вижу те сообщения, которые уже к нам пришли. И начну вот с такого вопроса, который к нам пришел в начале эфира. Так. Нет, пожалуй, это на потом оставим. Вот, например, вопрос от Светланы из Ярославля. Что нужно делать, чтобы найти баланс между разумом и сердцем? В каких случаях надо слушать сердце, а в каких разум? Как отличить, когда говорит ум, а когда разум, а когда сердце? Вот три составляющих, так можно сказать. Как это отличить?
Очень хороший вопрос. Сам принцип такой, что мы не должны руководствоваться только собственным пониманием жизни, потому что и ум, и разум, и сердце – это все-таки наши собственные понимания. Поэтому веды говорят, что в первую очередь человек должен найти то общение, которому он сможет доверять. Те Священное Писание, которому сможет доверять, и найти человека, которому он сможет доверить свою жизнь. Это называется гуру, шастру и сада. То есть мы должны получать советы и помощь от людей, которые уже разобрались, как правильно жить, как отличить голос сердца, голос разума, голос ума, у которых есть это понимание. И поэтому, когда и это должно стать неким принципом нашей жизни, мы должны стремиться к этому общению. Хорошо, что у нас сейчас век информации, и это общение можно наладить. Хотя бы если нет возможности встретиться, можно по телефону позвонить человеку, которому можно доверять, и спросить у него совета касательно конкретной нашей жизненной ситуации. Но сам принцип очень важен, потому что если мы действуем самостоятельно, не советуясь ни с кем, то велика вероятность ошибиться. И вот из-за того, что велика вероятность ошибиться, может приходить беспокойство, потому что мы рассчитываем только на собственные силы. По конституции мы склонны ошибаться, потому что мы несовершенны, мы не видим всей картины. Поэтому естественным образом нужно всегда обращаться за советом. И принцип такой: если у нас появилось какое-то желание, какое-то чувство, какая-то эмоция или разумная мысль, мы должны сверить, проверить, вот через вот этих три призмы понять вот это вот желание, проверить, нужно так делать или не нужно так делать. Понять, что об этом говорят Священные Писания. Если мы не знаем хорошо Священные Писания, нужно спросить у людей, которые знают, вот сказать: такая мысль пришла, так хочу поступить, это нормально или нет? И из вашей конкретной ситуации человек расскажет вам, какой выход, какой шаг нужно сделать, чтобы выйти из этой ситуации, как поступить. Но если у вас нет этой возможности, нужно тогда молиться Богу в сердце и просить Его о помощи, если это серьезная ситуация, если вы не знаете, как поступить. А зачастую ситуация приходит так, что мы не знаем, как поступить. Это ситуация, рассчитанная на рост. Каждая серьезная ситуация рассчитана на то, чтобы человек спрогрессировал от этой ситуации, чтобы он вырос. Вырос эмоционально, вырос его разум, чтобы он применил дополнительные усилия, приложил для того, чтобы разобраться в этой жизни. Фактически все ситуации в жизни, они вот на это направлены, потому что жизнь — это школа, а мы в ней учимся. И вот один из принципов, по которым можно понять, правильно я действую или неправильно, это нужно сверяться со своей совестью. У нас внутри есть эталон. Эталон чистоты, эталон правды. Этот эталон в Бхагавадгите называется параматма, или Бог в сердце, сверхдуша. Она находится в области сердца. Ее невозможно увидеть, потому что у нее духовное тело, у нас материальные глаза, мы эти вещи не сможем увидеть. Вот, но как понять, правильно я поступаю или нет? Мы всегда руководствуемся в жизни совестью. Вот смотрите, вы идете, и к вам подходит друг и говорит: пойдем, сходим в бар, например. Или куда-то еще, и вы останавливаетесь, говорите: да, сейчас подумаю. И начинаете думать. И что в этот момент происходит? Вы обращаетесь в глубину своего сердца. Начинаете искать там ответ. И приходит ответ от сверхдуши. От совести. Которая говорит: не надо ходить. И вот, если сила связи ума с чувствами очень сильна, то тогда вот этого момента задумывания, когда вы задумались, подумали над ситуацией, оценили, а его практически не происходит. Он говорит сразу: пойдем просто, ну классно же, насладимся. Будет классно, все, расслабимся, все будет хорошо. Но если ум не так силен сейчас от отождествления с чувствами, если включается разум, который говорит: постой, нужно подумать, то тогда можно выйти на совесть. И вот смотрите, если вы чувствуете боль в груди, когда вы как-то поступаете по отношению к другим людям, есть такое чувство сжатости некое в груди становится. Это означает, что вы сейчас вступили в конфликт со своей собственной совестью. Вот тогда умиротворение можете не знать. Если вы начинаете бороться со своей собственной совестью, то тогда придут одни беспокойства, потому что совесть будет постоянно напоминать о том, что мы живем не так, то, что мы делаем не так. Но если вы чувствуете умиротворение глубинное, внутреннее, настоящее, не берущееся просто от соприкосновения с чувствами, там сладкого поели или еще что-то, умиротворение изнутри идет, то означает, что в этот момент вы правильно поступаете. Но если у вас есть возможность сверяться с людьми, которые правильно живут, то это лучше всего делать. Если у вас есть возможность изучать, а у всех есть возможность изучать знания, читать священные писания, то там конкретные принципы и правила даются, как человек должен жить. И очень просто можно следовать этим правилам. Такие принципы.
Скажите, вот вы посоветовали молиться Богу, а как нужно молиться, попросить, чтобы Он и сердце нам ответило, либо Он укрепил наш разум, и мы сами поняли всю ситуацию?
Молитва, да, молитва должна быть искренней. Вот то, что беспокоит, мы должны выкладывать. Это же общение с Богом. Бог — это не машина и не какая-то, не какое-то облако. Бог — это личность, высший аспект Бога — это личность. Если есть личность, есть воля, есть желание. И есть разум, с помощью которого здесь все управляется в этом мире. Это разум или воля Бога. И вот когда мы общаемся с Богом, мы должны быть естественными. Мы должны Ему выкладывать то, что у нас на сердце, вот это беспокойство. Если нам нужна помощь в том, как понять, как действовать, то мы должны просить этого направления, чтобы Бог из сердца указал нам направление, как жить. Как правильно поступить с этим человеком. Мы должны молиться о том, чтобы очиститься в этой ситуации. Мы должны молиться о том, чтобы стать лучше. Чтобы пройти этот урок, никого не обидев, никого не задев. Чтобы пройти этот урок, чтобы обрести еще большую связь со своей высшей целью. Чтобы обрести еще большую связь, любовь в сердце. Вот такая молитва, она должна быть искренней. И мы должны просить то, что мы чувствуем, что нам необходимо у Бога. Просто просить правильно. Как, например, Иисус Христос, Он показывал пример этого, как нужно молиться Богу. Если мы чего-то хотим в жизни, то мы должны просить этого, но оставлять последнее слово Богу, вот судьбе, как Он распорядится. Потому что зачастую то, что мы хотим для себя и думаем, что это принесет мне благо, благо на самом деле нам не принесет. Ситуация другая, которая будет устроена Богом, принесет нам благо. Проблема в том, что у нас нет доверия. Вот самый сильный источник умиротворения для человека, это когда он понимает, что этим миром управляет сверхразум, высший разум. И что у этого высшего разума все под контролем, и что ничего не происходит случайно. И что это не просто какой-то сверхразум, а что это личность, и в Бхагавад-гите говорится, что это самый лучший друг. Бог – это самый лучший доброжелатель для каждого. Это тот друг, которому мы можем открыть свое сердце полностью, расслабиться и поговорить с Богом. Это молитва, настоящая молитва, когда мы открываем сердце, когда мы открываем свою боль, когда мы просим защиты. И что самое удивительное, что самое интересное, это ответ, он приходит. Человек начинает чувствовать защиту, человек начинает чувствовать вот эту доброжелательность той личности, которая всем здесь управляет. И тогда человек начинает испытывать настоящее умиротворение, когда он понимает, что в этом мире есть разум, который всем управляет, что это личность, и что эта личность — это мой самый лучший друг. И так было всегда, и так будет всегда. Проблема и в том, что я просто сейчас не могу найти связь внутри с этим источником счастья, с этим источником умиротворения. Вот это молитва. Когда мы эту связь начинаем, это йога. Связь с санскрита называется йога. И религия — это тоже связь. Что такое религия? Если посмотреть в корень этого слова, это тоже воссоединение, восстановление этой связи. Восстановление связи со своей глубинной природой, с духовной природой, и восстановление связи с источником всего в этом мире, с абсолютной истиной.
Ну вот можем мы просить у Бога укрепить наш разум для того, чтобы в следующий раз самому как-то понять, как действовать в этой ситуации?
Да, конечно.
Это нормально?
Это очень хорошо, да, потому что разум укрепляется через опыт. И что самое интересное, когда человек начинает жить духовной жизнью, мы не будем бояться этого слова, потому что сейчас это слово в основном ассоциируется непонятно с чем. Но духовная жизнь — это что такое? Это когда человек каждую секунду своей жизни начинает думать о том, вообще приносит он боль и страдания другим людям, другим живым существам. Или он начинает жить так, чтобы приносить, служить другим живым существам, служить Богу. Это духовная жизнь. Потому что душа с позиции души, любовь с позиции души – это отдавать. С нашей позиции любовь – это брать. Мы так это понимаем. Любовь – это насладиться кем-то или чем-то. Вот это любовь. Как, например, один друг недавно приехал из Кореи и рассказывал, что одна девушка, ну, которая, с которой они там общались, она себе собаку купила, ну, щенка. И очень хорошо жил этот щенок вместе с ними, с ее матерью и с ней. И в один момент она пришла и видит, щенка нету. И она пришла к маме и говорит: ты не знаешь, где щенок? И она говорит: я знаю, я его съела. И девушка, она просто, она была в шоке, говорит: почему, мам, подожди, ну что такое? Она говорит: ну ты знаешь, я его так любила, что я хотела, чтобы он был ближе к сердцу. Вот, ко мне, к сердцу. Поэтому я его съела, он всегда будет теперь там, в моем сердце останется. Вот такая грустная правда, но это о чем говорит? Это говорит о том, что сейчас понимание любви у человека, это вот когда мне хорошо с человеком, вот это любовь. А когда мне стало не очень хорошо, первые трудности пришли в отношениях, то сразу эту любовь надо прекратить. Какая же это любовь, если мне нехорошо, чувством неприятно? Это уже не любовь, это уже страдание. Но любовь — это когда мы практически что-то делаем для человека хорошее, вне зависимости от того, как он ведет себя по отношению к нам. Вот это настоящая любовь. И проходя через года, вот такие отношения, они действительно, их можно назвать любовью, потому что в этих отношениях очень много проработали два человека, если это между двумя людьми. Они друг друга поняли настолько, что это можно считать любовью. Но вначале эта влюбленность, это еще нельзя сказать, что это любовь. Любовь, она должна быть временем проверена. Вот это будет любовь. Поэтому, если вернуться к вопросу, действительно, разум у нас укрепляется через опыт. И опыт у нас появляется в основном в отношениях. Потому что мы знаем теорию, мы услышали знание какое-то, что-то услышали, как надо жить, как надо строить отношения. Да, и вот хотим это делать, пытаемся. Но что дальше происходит, когда у нас появилось это искреннее желание, начинают возникать ситуации в нашей жизни, конкретные ситуации с другими людьми, в которых мы должны это знание сделать мудростью, обрести этот опыт.
То есть Бог нам посылает специально такие ситуации, в которых мы можем вот либо укрепить разум, либо вот как-то правильным направлением двигаться.
Да, и именно так и происходит.
То есть это не значит, что когда мы обращаемся к Богу, вот все как по волшебной палочке легко происходит, и у нас разум укрепился хорошо. Самим нужно продолжать потом работать, и просто Господь посылает случаи, необходимые для того, чтобы у нас была такая возможность просто вот так.
Да, да, потому что через вот эту работу мы должны некую свою искренность доказать, что мы готовы действительно меняться. Но, конечно же, все изменения происходят не от наших собственных усилий. Наши собственные усилия являются неким показателем. Показать, что мы хотим этого. Это некое выражение желания. Потому что, посмотрите, все, что в этом мире происходит, происходит по желанию. Мы даже своим телом не управляем. Мы просто хотим, чтобы рука поднялась, она поднимается. Но как это происходит, мы не знаем. Как эти мышцы работают, мы не знаем. Как там сотни мышц, там столько костей, там все так соединено удивительным образом, что пальцы двигаются, руки двигаются. И у нас только лишь желание управляет нашим телом. Мы, знаете, как у сороконожки, помните, может быть, спросили: как ты так танцуешь красиво? Какую ногу ты сначала ставишь, когда танцуешь, потом какую вторую ставишь? И сороконожка очень красиво танцевала, но вот кто-то позавидовал, там, паучок, может быть, позавидовал так, что она красиво танцует, и спросил: скажи, а какую ты ногу сначала ставишь, а какую потом? И вот когда она начала думать, она запуталась, и она упала, просто не смогла танцевать. Она не понимала, как это делать. Мы то же самое, мы не понимаем, как мы своим телом управляем. У нас есть лишь желание. Но кто управляет этим телом? Этим телом управляет парам атма, высшая душа. Посмотрите, пищеварение — это чудо. То, что пища переваривается, ученые не смогли в лабораторных условиях воспроизвести вот этот процесс пищеварения. Потому что это на уровне чуда. Как это все происходит, непонятно. Мы этим не управляем. Мы просто хотим жить, мы хотим действовать, у нас появляются желания, и все остальное воплощается. Подобным образом, когда мы хотим изменить свои качества, мы лишь выбираем направление желания. Мы хотим этого, мы начинаем желать. И возникает ситуация в жизни, когда у нас появляется возможность попрактиковаться в этом. И если мы проявляем это желание, продолжаем хотеть этого, делаем усилия, то в один момент происходит откровение, сердце очищается. Господь очищает сердце изнутри, человеку становится очень легко жить. Он избавляется от какой-то своей проблемы, от какой-то своей боли, от искривленности своего эго, ума. Вот. Но еще раз хотелось вернуться к тому, что в основном это все происходит в обществе людей, которые не завидуют нам. Мы должны стремиться к этому обществу. Мы должны искать этого общения. Потому что эту любовь можно почувствовать на себе. Когда мы чувствуем любовь на себе, то сердце плавится, оно размягчается, и вот эти проблемы, они начинают выходить из нашего сердца. Боль уходит.
Да, спасибо вам за уточнение. У нас есть еще продолжение как раз этого вопроса. Лена написала: «Но ведь у каждого совесть свое подсказывает. Я слышала, что совесть – это аспект разума, а не параматма. Так ли это на самом деле? Тем более, что в большинстве прямая связь с параматмой у нас отсутствует».
Очень сложно сейчас будет разобраться, у кого совесть – это аспект разума, а у кого параматма. Это действительно сложный вопрос. Да, но, конечно же, есть... У каждого своя правда, так говорят. У каждого есть своя правда. Но есть абсолютная правда, абсолютная истина. И эта абсолютная истина – это и есть Бог в сердце, который подсказывает, как жить. Есть стих в священных писаниях на санскрите. «Два супарна саюджа сакья» звучит так. Говорит о том, что... Душа и сверхдуша, они как два друга, как две птицы, сидят на ветке одного дерева. Тело в этой аналогии сравнивается с деревом. И вот душа, она клюет плоды с этого дерева. Она пытается наслаждаться в этом мире. А сверхдуша, она просто ждет. Она смотрит, наблюдает и ждет. И вот сверхдуша, Бог в сердце, он подсказывает нам из сердца, как нужно жить. Вот этот аспект совести, это и есть параматма. Но просто он проявляется и в разуме, потому что разум – это тот инструмент, с помощью которого мы можем воспринять эту истину. Мы говорили о том, что инстинктивное понимание того, что такое истина, это вот функция разума. То есть разум – это наша составляющая. Параматма подсказывает нам через разум, как нужно жить. То есть это не нечто отдельное, оно работает в связке. Вот. И как увидеть, конечно же, у нас нету напрямую связи с параматмой, часто, но иногда это проявляется. Вот поэтому вначале человеку советуется сделать акцент на том, чтобы общаться с людьми, у которых есть эта связь, со святыми людьми, слушать и читать Священное Писание, где это напрямую сказано, и пытаться руководствоваться. И постепенно сердце будет очищаться, и этот голос из сердца, он станет очень явным, человек будет слышать и понимать. На уровне интуиции он будет понимать.
Спасибо, разъяснили мы этот момент. И есть у нас Светлана, наша слушательница, которая хочет вам лично задать вопрос. Я сейчас перезваниваю. Здравствуйте.
Да, дайте час, секундочку, я выключу радио. Главная процедура техническая. Да, я вас слушаю. Слышно меня?
Да, слышно. Какой-то вопрос у вас возник?
Да, да. Я хотела спросить по поводу... Вы отчасти ответили на этот вопрос. Я внимательно пыталась слушать и сформулировать вопрос. Очень приятно вас слышать. Здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Да. Я хотела спросить. Вот это чувство, которое мы назвали, в общем, совестью, да? Можно ли к нему внести и чувство вины?
Да. Да, конечно.
Вот как бы если чувство вины присутствует, ну, многогранно в жизни, ну, как бы, я имею в виду, ну, в течение жизни, да, то это показатель того, что я действую неверно, или это память моих прошлых жизней? И второй вопрос, потому что я понимаю, что времени мало, я хочу просто уточнить направление его. Молитва к Богу, вот эти личные отношения, это все-таки я и Бог, и мое понимание, что у нас есть отношения. Ум вещь очень хитрая. Иногда, чтобы избавить себя от неприятных ощущений, он нас уговаривает, забалтывает, да, и как-то ну, преподносит все так, что ну все, проблема решена, да. Но если это чувство возвращается, значит проблема не решена. И если я сейчас пришла к такому ощущению, что если нет человека, с которым ты можешь соотнестись, то есть как бы да, спросить его, услышать его ответ. Ну, я, конечно, не о простом человеке говорю, да, там, священник.
Угу.
Как бы мы говорим об этом уровне человека, да.
Угу.
Но я столкнулась с другой проблемой, и я боюсь его спросить.
Угу.
Я боюсь, что он рассердится, и ну, я от этого пострадаю еще больше, чем за то, что молчу.
Угу.
И в связи с этим, вот, кстати, Бог все равно с нами разговаривает, да, и окружающее нас подталкивает или дает какое-то ясное понимание. Я недавно прочитала фразу одного святого старца, который говорил, ну, как бы враг рода человеческого, да, я не знаю, как назвать это по-другому, он нам внушает, перед тем, как мы хотим совершить грех или совершаем его, он внушает нам, что Бог не всемилости, что он все простит.
Mm-hmm.
А после того, как мы совершаем этот грех, он внушает нам, что он очень строг.
Mm-hmm.
Вот если я смогла сформулировать что-то, я прошу вас разъяснить вот именно эту ситуацию. Вот эта молитва, да?
Собственный
ответ, собственное понимание.
Последний вопрос, второй, вкратце, вот в одном предложении. Сформулировать.
Второй вопрос. Как сориентироваться? Это ум со мной разговаривает?
Угу.
Или это отношение с Богом?
Угу. Хорошо, спасибо.
Коротко. Благодарю вас.
Первый вопрос насчет чувства вины.
Да.
Конечно же, чувство вины, оно может быть оправданным, то есть оно может быть действительно настоящим, из совести идущим, может быть, немножко навязанным нам обществом, либо людьми, которые нас недолюбливали. Так в детстве человек может испытывать там, проблемы с родителями, которые могут неправильно к нему относиться, и он может чувствовать чувство вины, да, вот за такое отношение. Поэтому, в принципе, если мы чувствуем беспокойство, и мы уже правильно действуем, но чувствуем беспокойство, нужно просто продолжать правильно действовать и вот из времени понять, вот что это за чувство вины. Если я правильно действую, и у меня продолжает сохраняться чувство вины, может быть, это просто некая психическая проблема из прошлого, вот, которая называется карма. То есть пришло последствие, пришло беспокойство какое-то, и надо просто переждать, подождать. Как-то переоценить, может быть, что-то понять и действовать правильно, продолжать. Вот. Если оно остается, то это, скорее всего, вот эта вещь. Вот. Но если чувство вины, оно действительно, если мы действуем правильно, и у нас остается чувство вины какое-то, то есть оно должно уходить, если мы действуем правильно. Вот. Значит, мы действуем неправильно, если оно не уходит по-настоящему. Поэтому, конечно же, тут надо советоваться, и тут нужно быть трезвым по отношению к себе, и тут нужно быть искренним. Потому что мы чувство вины часто испытываем лишь от того, что мы обманываем сами себя, думая, что мы уже все хорошо делаем. Вот. Но на самом деле сердце у нас еще может быть не до конца чистое. Поэтому это долгий процесс, нужно подготовиться, и нужно вот это чувство вины, это лишь первый шаг. Понять, что я раскаялся в своих проблемах. Но по-настоящему испытать счастье в отношениях с Богом возможно лишь тогда, когда мы начинаем чувствовать любовь к Богу. Вот. Нужно направлять свою жизнь, раскаяться, это первый шаг. Вот. Следующий шаг – это начать воспринимать Бога как личность и строить с Ним отношения. А в отношениях должно царить счастье. Это последний шаг, когда в отношениях есть любовь. Поэтому это целый процесс и это целая наука. Вот. Следующий вопрос. Я немножко забыл, повторите, пожалуйста.
Ум, который нас может уговорить, что все хорошо, спокойно, все на душе стало.
Ну, это нужно чувствовать. Потому что обычно это надо чувствовать. Да, ответ, который приходит от Бога, это очень явная вещь. Если он приходит, то сразу приходит счастье. И причем счастье глубинное, и это счастье очень чистое. Когда человек испытывает это счастье, ему не хочется после этого делать те прошлые поступки, греховные или еще какие-то, по отношению к другим людям, которые он делал до этого. Ему хочется просто приносить другим людям счастье. Это настоящий ответ на молитву. То есть хочется изменить свою жизнь в лучшую сторону. Вот. И появляется сила это делать. И вот если пришла сила, это значит пришла помощь, ответ на молитву. Вот. Но ум, конечно же, он много чего говорит. И вот до тех пор будет беспокойство оставаться, пока мы не получили вот этот настоящий, у нас не получилась настоящая искренняя молитва, мы не получили настоящий ответ. Беспокойство будет оставаться, ум будет беспокоиться.
То есть не надо беспокоиться, что нет третьего лица, да, вот как бы духовного.
Просто это целый момент, я сейчас посмотрю на время. Есть ли у нас время еще?
Но вот у нас есть время, мы можем, так как мы позже начали.
Да, хорошо.
Если располагает время, то можем...
Вообще, если подходить серьезно к своей жизни, то нужно найти человека, которому сможем доверять. И человек, которому можно доверять, он должен обладать определенными качествами. То есть человек святой – это не человек, который носит одежды святого. Святой человек – это человек, который обладает качествами святой личности. Эти качества описаны в священных писаниях. Вот. Два основных качества – это то, что у него, он знает духовную науку очень хорошо, и то, что у него есть духовный опыт. Он живет в соответствии с тем, что описано в священных писаниях. И у него чистое сердце. Вот. Если такой человек встречается, то мы должны раскрывать ему сердце. Но таких людей очень мало, и поэтому мы должны молиться Богу, чтобы он послал к нам такого человека, который поможет нам. Мы должны искать сознательно и молиться, потому что проблем в учителях нету в этом мире. Есть проблемы с учениками. И вот к человеку приходит тот учитель, которого он заслуживает. Если мы в сердце не искренние, если мы обманываем сами себя, пытаемся обмануть всех, то тогда придет такой учитель, который скажет, что духовного совершенства можно достичь, просто заплатив $30 и вот повторяя магическую мантру 15 минут в день, и просто продолжать жить так, как ты живешь. Вот к такому учителю лучше не ходить. Да, вот. Но если человек искренний, то к нему придет тот учитель, который может отругать, отчитать, показать на недостатки, но от которого будет идти любовь. И вот эта любовь, которая будет идти от него, заставит нас по-хорошему открыть сердце, нам захочется открыть сердце этому человеку. И когда мы откроем человеку, этому человеку сердце святому, когда мы спросим совета, то сразу же мы получим ответ правильный, станет легче жить. Вот это процесс, мы получим наставление. Вот, поэтому это необходимая вещь в жизни, необходимая. Может быть, не сразу, человека хватает вообще сил и понимания, что нужно это в жизни, какого-то духовного наставника. Но постепенно это понимание должно приходить человеку, потому что без этого изменить сердце будет очень сложно самому. Потому что кому еще обращаться? Если кому-то обращаться, то нужно обращаться к святым. Потому что в основном нас окружают люди, которые не живут святой жизнью, у которых самих такие же проблемы. И когда мы делимся этими проблемами, становится легче. Но это облегчение временное, очень временное. Вот, но если мы обращаемся, да?
Да, я вот хотела уже, к сожалению, вас прервать. Мне подсказали, что мы должны все-таки заканчивать наш эфир.
Хорошо.
Я думаю, вы ответили на этот вопрос. Светлана, спасибо вам.
Да, благодарю вас.
Спасибо. И спасибо вам, конечно же, Александр, что сегодня раскрыли эту тему, рассказали нам. Возможно, мы действительно еще в следующем эфире как-то продолжим, может быть, эту тему или вплетем то, что осталось сегодня непонятым, в другую тему. В любом случае, если нашим слушателям будет что-то интересно, всегда можно нам писать, и мы будем стараться соответствовать запросам, которые у нас извне, так сказать, исходят. Спасибо вам, Александр.
Спасибо большое, Олеся. Спасибо всем радиослушателям. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.